Беседа о воскресении Христовом. Воскресение Христово есть величайшее мировое событие, потому христиане и заменили им празднование Ветхозаветной субботы. Праздник воскресения Христова есть праздников праздник и торжество из торжеств, един суббот, Царь и Господь. Воскресение – торжество, смысл и основание нашей христианской веры. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша, говорит апостол Христов. Если бы не было воскресения Христова, то не только не было бы христианства, но и самая вера в Бога в силу добра и правды была бы подорвана, утрачен был бы и смысл жизни. Если бы умерщвленный Христос не воскрес, то не только не было бы никому спасения через Него, ибо смерть и бессилие кому же могут оказать помощь, но не было бы в истории худшего торжества и более злой насмешки зла над добром и дьявола над всем миром светлого и идеального, как в дни Голгофы и вообще всей земной жизни Господа Иисуса Христа. И не было бы более сильного и неотвратимого мотива к беспросветному отчаянию, ибо если и сей праведник оказался бессилен, если такая величайшая личность исчезла в бездне небытия, то нам-то, каждому, чего ожидать, к чему готовиться? И не была ли бы тогда и вправду жизнь человеческая лишь пустая и глупая шутка? Лермонтов, или, по меткому выражению великого писателя-христианина Достоевского, «Дьяволов водевиль – игра». Но воскрес Христос и остался поруган и бессилен отец лжи, исконный человекоубийца – дьявол. Жизнь победила, смерть и зло приведены к пустоте и ничтожеству. Христос воскрес – и в полной яркости засияло его божественно-царственное величие. Удивительно, как могут серьезно люди верить и в такие глупости. И это в 20 век, век науки и опыта. Разум не допускает веры в воскресение Иисуса Христа, говорят безбожники. Исторический факт воскресения Христова, как и все его учение, подвергались критике многих ученых людей, рационалистов. Некоторые этому посвятили всю свою жизнь, стараясь доказать, что евангельский рассказ о воскресении есть обман, ошибка или заблуждение. Первую по времени и по злобе является та басня, которую должны были распространять подкупленные иудейскими первосвященниками стражи после того, как они в испуге рассказали о бывшем у гроба землетрясении, отвалении камня и явлении молниеносного ангела. Басня эта состояла в том, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. Нелепость этой выдумки прямо бросается в глаза всякому, не потерявшему здравого смысла. Совершенно недопустимо, чтобы состоявшая из нескольких лиц стража могла уснуть. Где же военная дисциплина? Это ведь стража римская, а римская армия по своей железной дисциплине и храбрости была одной из самых лучших армий мира. Если воины спали, то не могли видеть, а если видели, значит, не спали. В таком случае они не дали бы возможности совершить похищение апостолам. Напротив, задержали бы похитителей и вместе с поличным мертвым телом представили бы начальству. Но если бы похищение и удалось, разве убийцы Христа оставили бы на свободе похитителей проповедовать воскресение Его? Силою своей власти они заставили бы апостолов выдать им украденное тело, чтобы изобличить их во лжи и обмане и тем в корне пресечь их проповедь о Христе. На самом деле, если бы ученики украли тело Спасителя, то надо было тотчас же привлечь их к суду, уличить их показаниями воинов и тем воспрепятствовать их проповеди. Но убийцы Христа этого не делают, так как не уверены, что воины поддержат на суде их клевету. Не может быть, чтобы враги Христовы оставили слова воинов без проверки. Они, конечно, не преминули тщательно, хотя и негласно, убедиться в справедливости слов воинов, первых свидетелей чуда воскресения. Безусловно, они лично, хотя и не в полном составе Синедриона, ходили ко гробу Христа и видели его пустым. После исследования они не могли не признать, что Христос действительно воскрес. Но отчего же они постыдно молчали о том? Отчего всенародно не исповедали свой тяжкий грех и тем не оградили народ свой от грозивших бедствий? Да от того, что этим развращенным людям блага земные были ближе, дороже благ небесных. Они не надеялись покаянием получить прощение, но вместе с тем они прекрасно понимали, что покаяние их в убийстве Мессии повлекло бы за собой немедленное избиение их камнями тем же народом, который был вовлечен ими в соучастие в этом злодеянии. В страхе за свою жизнь они молчат. Так они оказались бессильными против истины. Они вынуждены ограничиться лишь только приказанием апостолам отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Запрещая проповедовать об Иисусе Христе, они никогда не спрашивали и не указывали, где находится тело Иисусова. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали, говорили апостолы и продолжали побуждать мир своей проповедью воскресения Христова. Кроме того, могли ли апостолы, люди мирные, робкие, даже дома сидевшие на запоре страха ради иудейска и безоружные, решиться на такое дерзкое, смелое и при том же бесцельное предприятие, как похищение тела из-под носа стражи? Где им было сражаться со столь грозную римскую стражей? Да и подробности не похожи на похищение. Мысль о похищении прежде всего явилась у самих апостолов, когда они, позванные Марией Магдалиной, разделяли ее опасения и думали о похищении тела врагами для нового надругательства над ним. Но, войдя в пещеру гроба, апостолы увидели, что гроб, хотя и пуст, но не после похищения. Ибо если бы похитители взяли тело Иисуса Христа, то взяли бы его спеленными, или же порвали бы и в беспорядке побросали все, покрывавшее его. Но пелены лежали свернутыми, и сударь, длинный узкий плат, обвивавший голову, не спеленными лежал, но особо свитой на другом месте. Потому-то и оставлена давно эта нелепая иудейская выдумка, на место которой рационалисты выдвинули гипотезу о летаргическом сне и об экскудативном плеврите. В объяснении воды, вышедшей из бока, Иисус Христос находился в сильном обмороке, а может быть, летаргии, почему легко был принят за умершего, снят с креста и погребен. По случаю наступления праздника Пасхи с похоронами пришлось спешить, и за краткостью времени и поспешностью ни друзья, ни враги не имели возможности исследовать действительность его смерти. Действие ароматов, влияние холодного пещерного воздуха привели его в чувство. Он поднялся и, хотя еще слабый, пытался выйти из пещеры. Его крик и стуки испугали стражу, она бежала. Воспользовавшись бегством стражи, садовник или кто-либо из учеников отвалил камень и дал ему возможность выйти из гроба. Появление его в белом саване было истолковано в смысле явления ангела, вестника воскресения. 40 дней Иисус Христос провел в обществе учеников, а потом, вернее всего, от плеврита, скончался. История совершенно неправдоподобная и не выдерживающая даже самой слабой критики. Евангелие говорят, что из прободенного ребра Христова вытекла кровь и вода. С медицинской точки зрения явление это указывает на паралич сердца, то есть на бесспорную смерть. Но если бы даже в Иисусе Христе и осталась жизнь, то при недостатке дыхания от плотно завязанной, пропитанной ароматами плащаницы, прекращающей доступ воздуха, она должна была прекратиться. Слабый и измученный едва ли был бы в состоянии поколебать камень и произвести крик и стуки, чтобы напугать стражу. Евангелия довольно подробно говорят о беседах Иисуса Христа, о радости, которую Он наполнил сердца учеников Своих еще более, чем при жизни, о хождении с учениками дальнюю дорогою и так далее. Похоже ли все это сколько-нибудь на очнувшегося от обморока или смертельно больного летаргика? Ведь то был жалкий, изнуренный больной, по отзывам специалистов, двух шагов не способный сделать прободенными ногами, не взять что такими же руками. Даже такой противник Христа, как Штраус, справедливо заметил, что разочаровать в себе такой полумертвец мог, но вдохновить такую могучую веру, которая облетела весь мир и покорила ему сильнейшее царство, пробудить энтузиазм до поголовного мученичества всех тех, кто видел его, невероятно и невозможно психологически. Убеждение в воскресении Иисуса Христа апостолы сохранили на всю жизнь. Если бы воскресение это было мнимое, то рано или поздно последовало бы действительная смерть Иисуса Христа, которая прекратила бы всякую деятельность и расчеты апостолов. Наоборот, они с такой уверенностью и силой выступили на проповедь, каких не было у них при жизни Христа. Наиболее устойчивой и распространенной в наши дни является так называемая визионерная теория. От визио – видение. Христос не воскрес. Но ученикам действительно показалось, что они видели ожившего и беседовавшего с ними Господа. Ученики до того были захвачены личностью Иисуса Христа, до того сроднились с мыслью о грядущем царстве Его, что не могли примириться с фактом смерти. И вот напряженное болезненное ожидание – и разрешились такой массовой галлюцинацией, которую они, поддавшись самообману, и изложили в Евангелиях. Правда, и в истории, в действительности, нас окружающей встречаются галлюцинации, как у отдельных лиц, так и массовые, хотя последние довольно редко. Но галлюцинации встречаются у людей, которые хотят что-то видеть и слышать, которые так настроены и всеми своими мозговыми центрами готовы воспринять то, чего так напряженно ожидают. Но обратимся к Евангелиям. Для того, чтобы обмануться, увидеть то, чего нет, нужно именно ждать воскресшего, верить, что воскресение его близко и будет. У кого из апостолов была эта вера? Когда Мария Магдалина и другие женщины идут ко гробу, то они думают, кто отвалит нам камень. Когда Мария Магдалина увидела, что гроб пуст, у нее не явилось и мысли о воскресении. Даже когда она видит Господа, она не узнает Его. Почему? Она уверена, что мертвые не воскресают. Точно так же и апостолы. Когда им приносят известие «Он жив, Он воскрес», показались им слова их пустыми и не поверили им. Фома не только не верует, когда видит, но ему еще надо осязать, пощупать руками. Самое трезвое, самое убедительное – проверка факта. Иисус является мироносицем, Петру, Луке и Клеопе, 10 ученикам, 11, даже 500 верующим, наконец, апостолу Павлу. Как они все могли обмануться? Неужели среди них не нашлось ни одного человека с трезвым ясным умом, здоровыми чувствами и крепкими нервами? Как утверждают специалисты, галлюцинации бывают чаще зрительных или слуховых ощущений, реже – соединение тех и других, и совсем редки – галлюцинации в области поверочного чувства, осязания. Чтобы все эти три чувства разом галлюционировали, и по меньшей мере у 10-11 человек и даже у 500 – и чтобы печеная рыба и мед поглощались кем-то и исчезали, как передает Евангелие, таких галлюцинаций история еще не знала и не знает. Итак, апостолы видели действительно воскресшего. Исторический факт воскресения несомненен. Рационалисты не могут поколебать евангельского рассказа. Они только опровергают друг друга, а иногда и сами открыто признают свое бессилие бороться против Христа. Немецкий ученый Де Ветте, в течение десятилетий стоявший во главе рационалистов, на смертном одре сознался, что событие воскресения, хотя способ его совершения покрыт непроницаемым мраком, представляется, однако, столь же несомненным, как и смерть Цезаря. Когда полурационалист Неандер прочел признание де Ветте, слезы хлынули у него из глаз. После этого Неандер подверг новому основательному исследованию исторические доказательства воскресения Христова и также принял его. Обсуждая достоверность чудес воскресения и вознесения, физик Бальфур Стюарт говорит, сохранилось ли в неизменности действие известных сил природы в этих случаях, или оно было иногда превозмогаемо высшей силой? Несомненно, превозмогалось как при воскресении, так и при вознесении. Мы обязаны исследовать очевидность этих великих событий, что и исполнено самым достоверным образом. История, повествующая об этих событиях, выдержала испытание настолько хорошо, что всякое предположение о нереальности их приведут нас к величайшей нравственной и духовной путанице. Почему Иисус Христос по воскресении не явился между иудеями всенародно? Святой Иоанн Златоуст объясняет это тем, что появление воскресшего Господа было бы бесполезно для иудеев, и что если бы сим способом можно было бы обратить их, то без сомнения Господь не отказал бы в нем иудеям. Но последствия воскрешения им Лазаря говорят совсем противное. Иудеи стали искать случай убить не только Иисуса Христа, но и Лазаря. Если бы Христос по воскресении явился иудеям, они тем или иным способом решились бы на новое богоубийство. Итак, Христос воскрес из мертвых. Самое сильное доказательство факта воскресения Христова есть тот грандиозный переворот, который Он произвел в апостолах, а через них и во всей вселенной. На нем держится вся культура последних 2000 лет. Могла ли ее поддерживать мечта 13 фантазеров? Они изменили всю историю. Без воскресения Христова мы не имели бы никакого христианства и никакой христианской культуры. История мира приняла бы совершенно другое направление. Без живых сил христианской веры древний мир разложился бы и погиб. Невозможно допустить, чтобы голое воображение могло принести с собой столь великое и доброе. Таким образом, падают все возражения против чуда воскрешения Господа нашего Иисуса Христа. Даже самый краткий разбор этих возражений выясняет их полную несостоятельность. Но злая критика не сдается. Дьявол борется с Богом, а поле битвы — сердца людей, говорит наш великий русский писатель Достоевский. В наше время выдвинуто новое, уже совершенно беспомощное возражение, но для злой греховной воли весьма выгодное. Бога нет, Христа как исторического лица не было, а значит, не было и воскресения. Евангелие – это миф, то есть вымысел, не опирающийся ни на какие действительные события. Оно есть переложение древних языческих мифологий о легендарных богах. Прежде всего, критики должны знать, что в языческих мифологиях умирают и воскресают только боги. Азирис, Дионис, но никак не бога-человек. А о том, что Христос – бога-человек, мы имеем непреложное свидетельство Святого Евангелия. Но и кроме Евангелия мы имеем свидетельство и от язычников, противников христианства. Так, например, Плиний, римский проконсул областей Вифинии и Понта в Малой Азии, в своем письме к императору Траяну около 112 года пишет: «Собираются они, христиане, и поют гимны Христу как Богу, клянутся не лгать, не воровать, не прелюбодействовать». Плиний не написал «Богу своему, Христу поют», а именно написал «Христу как Богу», потому что он знал, что Христос для христиан не только Бог, но и человек. Современник Плиния Тацит, один из точнейших историков, сообщает около 115 года: «Христос в правлении Тиберия прокуратором Понтием Пилатом казнен был смертью». Множество свидетельств об Иисусе Христе как исторической личности имеется в еврейской книге Талмуд. Правда, эти свидетельства пышут злобою и ненавистью, называя Спасителя отступником, Назареем и прочим. Немало говорится в Талмуде и о чудесах Назарея. Особенно ярки свидетельства бывшего гонителя христиан Савла, впоследствии первого верховного апостола Павла. Подлинность его свидетельств совершенно невозможно оспаривать. Это понимают самые ярые враги христианства. А сила Павловых свидетельств такова, говорит один наш крупный писатель и мыслитель, что если бы даже не было иных, мы все-таки знали бы с большей точностью, чем о многих других исторических лицах, не только что Христос был, но и как Он жил, что говорил, делал, за что умер и как воскрес. Истина воскресения Христа Спасителя состоит в том, что воскрес Бога-человек. Он воскресил воспринятую на себя плоть человеческую и таким образом преобразил человеческое естество в духовное, божественное, для вечной жизни с Богом. В этом и заключается победа Спасителя над смертью для всякого рода человеческого. Телесное воскресение из мертвых Спасителя есть исторический, реальный факт, говорит наш один известный православный миссионер и указывает следующие пункты. Христос предсказывал о воскресении Своем. Воскресший сам свидетельствует об этом событии. Он является видимым образом утром в воскресение Марии Магдалине, тогда же женщинам, идущим от гроба, Петру вблизи Иерусалима, двоим ученикам, шедшим в Эммаус, вечером воскресения апостолам, кроме Фомы, через неделю вечером всем апостолам, через несколько дней при море Тивериадском семи ученикам, немного спустя на горе близ Галилеи 11 апостолам, 500 верующим, брату своему по плоти Иакову и всем апостолам, во время Вознесения на горе Елеонской всем апостолам, апостолу Павлу, первомученику, архидиакону Стефану. До Вознесения, в течение 40 дней, с разъяснением Царства Божия, он ест и пьет с учениками, показывает руки и ноги с ранами от пригвождения ко кресту, дает наставления, путешествует с апостолами, ему поклоняются мироносицы и 11 учеников, о воскресении Христа говорят ангелы. Это событие подтверждают римские воины, караулившие гроб. Апостолы называют себя свидетелями воскресения Христа, и этот действительный исторический факт они полагают в основу всей своей проповеди. И в то же время особенно показательно, что апостолы не излагают самый момент воскресения Христа, потому что сами говорят, что мы слышали, что видели своими очами и что осязали руки наши, мы возвещаем вам. Самый момент воскресения Христа не мог видеть никто. Даже воины, охранявшие гроб, не видели самого момента воскресения, так как воскресший Христос был невидим для них. Тем более апостолы не могли видеть, они скрывались и запирались в домах своих, страха ради иудейского. Вот почему ни в одном из четырех Евангелий нет описания самого момента воскресения, хотя при этом подробно изложены все события, предшествовавшие воскресению, и подробно изложены события после воскресения. Но мы знаем, если бы воскресение Христово было вымыслом, то как бы ни был гениален писатель, он никак не мог бы пропустить центр и смысл своего сочинения. Он так или иначе обязательно коснулся бы своим изложением самого момента воскресения, потому что этого требует сущность нашей человеческой природы. Но апостолы этого не сделали. И это есть самое высшее доказательство истинности их свидетельств. Ибо они не писатели-сочинители, а бесхитростные, простые, под воздействием Духа Святого, действительные свидетели истинного события воскресения Христова и всей евангельской истории. Сами апостолы говорят: если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна напрасна, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. То есть Он есть начало нашего будущего воскресения. Только тогда апостолы и первые христиане пошли на смерть, когда убедились в действительном воскресении Спасителя, в Его победе над адом и смертью. Только в этом случае они могли, как говорит поэт, на казнь идти и гимны петь, и в пасть некормленному зверю без содрогания глядеть. Итак, чудо воскресения действительно совершилось. Христос воистину воскрес!